Краткое вступление. Шкипер Мустаняйнин и Григорий Хибаш. Велик город Петроград, господа, и много творится в нем диковинных и непонятных вещей. Часть из них становится рано или поздно достоянием полиции, получая, так сказать, разъяснение и свое место в этом мире. Но до многого и полиция не доберется. Только мы, люди пишущие, искушенные опытом и гуляющие по улице без формы, можем иногда безвредно для обывателей проникнуть в секретные дела многочисленных петроградских семейств и вывести оттуда на свет Божий и страшное, и поучительное. Рано утром против 10-й линии Васильевского острова у парохода «Юкола», только что прибывшего из Гельсингфорса с дорогим по нашему времени грузом, бумаги для издательства «Скальпированный футурист», стоял добренький старенький шкипер Мустаняйнин. Он стоял на солнечной набережной, сдвинув несколько на затылок блинообразную кожаную фуражку, курил трубку на согрейку, и все его румяное, обрамленное седой щетиной лицо выражало чрезвычайное благодушие. За скорость он получил с издательства хороший куртаж. Вчера выпил 6 бутылочек калия, разбавив пиво для крепости сахарным песком. И выиграл в карты у боцмана Кононянина 1,5 марки. Утро занялось тихое и теплое. Мустаняйнин курил и пел. «Ведь терпил, и я не пуст, когда плил я в тавост густ, ведь терпил, и лайба плил, и я очень рада бил». Набережная представляла обычную картину неторопливого уличного движения. Катились подводы с бочками, трусили извозчики, пешеходы с опасностью для жизни устремлялись на перерез трамваю. На углу дремал газетчик. Посмотрев в сторону Николаевского моста, шкипер увидел человека, который являл собой странную и значительную по военному времени картину. Буйно размахивая руками, мотая головой, шел он, шатаясь, как под градом ударов, в определенном, но в то же время и в неопределенном направлении ходом коня, постепенно приближаясь к Мустаняйнину, смотревшему на него с чувством благоговейной зависти. «Перкеле!» — сказал шкипер, вспоминая старые времена, когда по снежной финской дорожке летел он, пьяный как дым, на сытой лошадке и рвал вожжи, и пел сколько хотелось. В силу этих воспоминаний Мустаняйнин проникся симпатией к неизвестному, издалека рассматривая счастливца зоркими морщинистыми глазами. Счастливец был в поношенной чиновничьей форме, невысок, сутуловатый, небрит, а физиономией напоминал бабу, которой приклеили бочки и щетинистые усы. Было ему лет 40-45. Подойдя к Мустаняйнину, чиновник утвердил расползающиеся ноги на мостовой, сделал рукой неопределенное заверение в неких враждебных, однако, чувствах и спросил: «Друг мой, брат мой, несчастный, страдающий брат, иди, постелька, домой», — ласково сказал Мустаняйнин. «Постелька», — презрительно сказал чиновник, насупившись. «Эх ты, свердруб маринованный! Полуевропа! А я, братец мой, жалование пропиваю, и пропитой сей нисколько, понимаешь, не жалко. Зачем 20-е? Почему 20-е? Число звериное. Я благородный человек, Вейка. Хочешь выпить?» «Пир-то нет», — недоверчиво сказал Мустаняйнин, косясь на неоттопыренные борты чиновничьего пиджака. Но чиновник погрузился в раздумья. Похмельная борьба терзала его. С одной стороны, давали себя чувствовать угрызения совести. Пропил жалование, семья ждет и тому подобное. С другой, острое возбуждение 2 суток требовало продолжения. То есть опять напиться и, шатаясь по городу, попадая из одного места в другое, жить фантастикой пьяных нелепостей. Запустив руку в задний карман брюк, вытащил он зажатый меж скрюченных пальцев 1 красненькую и 2 трешки, из складок которых, подобно бабочкам, запорхали синие и желтые марки. «Хибаш», — сказал чиновник, тупо смотря на запестревшую мостовую. «Григорий Авенантович Хибаш. Это я. Видишь, тут есть еще на политуру. Выпьем?» «Не с сего», — сказал Мустаняйнин, аккуратно поднимая марки и вручая их стоящему под углом Пизанской башни Хибажу. Берите лосатка, 30 копеек, и я вас домой провожу». Будь Хибаш менее пьян, мустанянин не отказался бы, разумеется, от дарового угощения. Однако чиновник мог дико заорать на Невском или выкинуть что-нибудь вообще косвенное полиции. Поэтому, настроившись сострадательно к Хибажу, шкипер, благо день был свободный, решил доставить Хибажа домой. «А те сивете?» — спросил он, махая рукой порожнему извозчику, свернувшему, благодаря такси, не совсем охотно, но почин дороже денег. Раскаяние взяло вверх. Спрятав деньги, Хибаш, смазав себя пальцами по лицу, чем как бы стряхивал прошлое, довольно внятно объяснил адрес. Он жил в собственном деревянном домике в глухом углу гавани. Номер дома был 41. Хибаш и мустанянин уселись. Известно, что такое пьяный разговор и каково его слушать трезвому. Мустанянин терпеливо курил трубку и завистливо, льстиво улыбался, слушая перечисление фунтов политуры, бутылок спирта и вина, о которых Хибаш рассказывал ему безо всякого злого умысла, терзая сердце мустанянина неутолимой алчбой. Подробно описывал он все встречи, разговоры, обиды и услаждения. Завидев на Большом проспекте знакомую кофейню, которую держал Симонянин, шкипер вспомнил, что нужно завернуть к земляку и сообщить ему о скоропостижной и неблагочестивой смерти Иванина, деверя, хозяина заведения. Сделав соответствующее заявление Хибажу, мустанянин воскликнул: «И сивостик, ты стой немножко!» и развалистой походкой моряка скрылся в кофейне. Немного он пробыл там, минут 10-15, но когда вышел, увидел, к своему удивлению, пустую пролетку. Хибаш исчез. «И сего, стик!» — закричал шкипер. «А тесть сетевал господин! Сорт!» Извозчик посмотрел через плечо на пустое сиденье, терзко пожал ватными плечами и буркнул: «Сам черт! Я не караулить его поставлен! Сбежал надыть, как полагается!» Куда ни смотрел шкипер, нигде не было видно Хибажа.